І тобі, Фредеріку князю, довелось вини класть за такі неправди на своїх послов, а бояр наших і думних людей не безчестить. В сентябре гамбурец Петр Марселіс подал в посольський приказ грамоту от герцога Галштинського к царю. Герцог писал, что посол его Атон Брюгеман заключил договор мимо его герцогского наказа и писем, которые он утаил от своего товарища, за что и казнен смертью, а заключенного им договора он, герцог, никак подтвердить не может. Точно так же ложно и последнее предложение о 80 вазах товаров, сделанное агентом де Мушероном по тайному письму Брюгемана. И так как де Мушерон умер, то на его место назначается датский приказчик Петр Марселіс, которому и дан подлинный наказ, как уговариваться насчет персидской торговли. Царь отвечал герцогу: «То твоя, Фридриха князя, какая правда? Ты дело послов своих, договорные письма утверждал сам и закреплял своею рукою и печатями. Посол у тебя был большой Филипп Крузиус, а Брюгеман был с ним в товарищах, и верено во всем твоей княжеской руке и печати посольскому договору, а ты хочешь это дело нарушить мимо всякой правды. Нигде не ведется, чтобы утвержденные с обеих сторон договоры назад отдавать, а если такое великое утверждение не крепко, то вперед чему верить и чем больше того крепиться? А нам, великому государю, от этого дела никак не отступаться». Герцог отвечал, что он хорошо знает, как вести себя с христианскими государями, которые в дружбе и свойстве с ним находятся, и потому пусть царь не велит вперед писать ему таких писем. У всякого государя могут быть неверные слуги, которые приступают свое полномочие, и государь за это не отвечает. Что же касается до персидского дела, то он, герцог, отлагает его до другого, более удобного времени. Тем дело и кончилось. С Польшей и Швецией был вечный мир, и близкого разрыва не предвиделось. Постарались избежать и разрыва страшными турками. Мы оставили турецкие дела с тех пор, как султан Осман присылал Фому Кантакузина с предложением воевать вместе Польшу. В 1622 году вместе с турецкими посланниками государь отправил в Константинополь своих посланников Ивана Кондарева и дьяка Бармосова. Приближаясь к Дону, посланники дали знать в Москву: «Ждем себе задержания многого на Дону, потому что донской атаман Епиха Радилов, приходя к нам, говорил: призывали меня в Москве к боярам, и бояре приходили на меня с шумом, меня и войско все лаяли и позорили. А наше войско, люди вольные, в неволю не служат. И вы, посланники, на Дон идете к началу, как войско изволит, так над вами и сделают». Посланники доносили, что на Дону живут черкасы запорожские, возвратившиеся с Черного моря, что в казачьих городах нашли они, посланники, волжских воровских казаков, атамана Богдана Чернушкина с товарищами человек с 50, ходят в рубашках тафтянных, в кафтанах бархатных и камчатых, а были они на море и громили персидские суда. Донской атаман Епиха Радилов взял их с собою на низ, и когда посланники сказали ему, чтобы он таких воров к себе не принимал, то Епиха отвечал: «Если их не принимать, то они познают чужую землю». Когда посланники приехали в казачьи юрты, то нашли их почти пустыми. Казаки отправились на море, да и оставшиеся казаки вместе с атаманом Епихою Радиловым поехали также на море в присутствии посланников. Казакам, однако, не хотелось потерять и царского жалования, и потому атаман Исай Мартемьянов присылал сказать Кондареву, что они, казаки, стоят на морском устье, дожидаются турецких караванов, чтобы не пропустить их вазов, и что скоро будут в монастырский городок, где остановились посланники. Так что они их дожидались и никому царского жалования не отдавали. Казаки действительно возвратились в монастырский городок, но когда посланники в их кругу объявили обычное царское требование, чтобы они жили с азовцами мирно до возвращения их посланников из Константинополя, то казаки отвечали, что они государеву жалованию рады, но с азовцами, не управившись, помириться не могут. Почему нельзя скоро отпустить туда и посланников? Давши такой ответ, казаки взяли у посланников жалования, деньги, сукна, хлебные и пушечные запасы и вино вместе с судами, на которых эта казна была привезена. Запасы из судов выгрузили, положили у часовни среди площади, а суда из реки выволокли к себе на берег. Посланники велели сказать им, чтобы они запасы устроили где-нибудь на другом месте, а не на площади, чтоб турецкие люди про запасы не знали, да и судов бы к себе не брали. Казаки отвечали, что кроме площади запасов положить негде, а судов они прежде никогда с Дону не отпускали. Пробыв только один день в монастырском городке, казаки опять отправились на море в 50 стругах, а в струге человек по 30 и 40. С ними вместе отправились приезжие люди из Белгорода, Курска, Оскола, Путивля, Ливен, Ельца и московские торговые люди, приехавшие на Дон с товарами. На морском устье казаки сошлись с турецкими караванами, шедшими в Азов, бились с ними, взяли корабль, две камяги и с добычей возвратились в монастырский городок. Шли они к себе в курении мимо стана турецких посланников и показывали им погромную рухлядь, стреляя из ружей. Тщетно посланники говорили им, чтоб помирились с азовцами. Казаки отвечали: «Если азовцы пришлют к нам, то, может быть, и помиримся, а сами не пошлем. Ссылайтесь с ними вы мимо нас». Посланники отправили в Азов сына боярского объявить о своем приезде. Посланный возвратился с известием, что азовцы приходили к нему с великим шумом и говорили: «Пусть посланники придут в Азов, мы с ними управимся». Но азовские начальные люди дали знать посланникам, что прежние посланники, идя в Царьград, замеряли казаков с азовцами. Так хотят ли казаки помириться и теперь? Посланники обратились с этим вопросом к казакам, и те отвечали, что они с азовцами помирятся, и их посланников в Азов отпустят, когда товарищи их придут с моря, а товарищи их теперь на море человек с 1000 и больше. Вскоре после этого, 8 августа, пришли с моря донские и запорожские казаки в 25 стругах, человек 700, под начальством запорожского атамана Шила, и рассказывали, что они были за морем, у Царьграда за 1,5 днища. Повоевали в Царьградском уезде села и деревни, и многих людей посекли, но из Царьграда высланы были на них каторги, и турки побили, а у них человек с 400. После этого казаки отпустили посланников в Азов. В Кафе Кондарев уверял Пашу по обычаю, что если казаки вперед станут ходить на море, то государь из дружбы к султану стоять за них не будет. Паша отвечал на это: «Донских казаков каждый год наши люди побивают многих, а все их не убывает. Сколько бы их в один год не побили, на другой год еще больше того с Руси прибудет. Если б прибылых людей на Дон с Руси не было, то мы давно бы уже управились с казаками и с Дона их сбили». В Константинополе посланники нашли страшную смуту. Султан Осман был убит янычарами, а на его место был возведен дядя его Мустафа. В Багдаде встали за это на янычар и перерезали их. Услыхавшие о судьбе своих собратьев в Азии, константинопольские янычары взволновались. Паши прямо велели объявить посланникам, что теперь им не до них. Но этого мало. На посольский двор явились янычары с жалобою, что казаки погромили их корабль с товарами и требовали, чтоб посланники заплатили им за убытки. Посланники не велели пускать их к себе. Тогда янычары стали шуметь и браниться, кричали: «Даром мы вам этого не спустим. Приходите все с обманом, а не с правдою. Казаков на море посылаете, корабли громить велите. Здесь, в Цареграде, невольников крадете. И за это станем у вас резать нос и уши». Янычары вошли в посольские комнаты, искали всюду невольников, пересматривали рухлядь и, не нашедши ничего, ушли с бранью. Посланники послали жаловаться визирю на такое бесчестие. Визирь отвечал: «Теперь мне не до послов, хотят меня переменить». Действительно, визирь был сменен. Новый визирь Гусейн прежде всего потребовал у посланников шубы лисьей черной да соболей добрых на шубу. У посланников шуб не было, и они послали одни соболи. Визирь рассердился и встретил их укорами за казацкие разбои. Посланники жаловались, что им уже недель с пять корму не дают. Визирь отвечал: «Вам и без корму можно быть сытым, соболей у вас много, а мне ничего не пришлете. Соболи у вас родятся на Москве и с Москвы ходят во все государства. В Литве соболей не родится, приходит из Москвы, а литовский посол прислал мне 40 с 50 и больше. Так вам бы промыслить, купить мне соболей хотя 40 с 20 или больше». Посланники отвечали, что у них соболей нет. Все они роздали прежнему визирю и султановым ближним людям. А если он, визирь, государевым делом станет промышлять, то они хотя займут, а соболей ему не промыслят, 42 или 43. Визирь обещал промышлять государевым делом. Посланники отправили к нему 3 сорока соболей, но он рассердился, соболей не взял и сказал: «Еще они в Цареграде живут недолго, а как поживут года с 2 или 3, то дадут мне и не в честь столько же, сколько литовский посол дал». Посланники прибавили еще 5 сороков ценою в 200 рублей, да и дворецкому визиреву послали подарки. Визирь удовольствовался, и посланники были отпущены с ответом, что султан Мустафа помирился с литовским королем, хочет быть в мире с московским государем и азовцем, запретить нападать на московские Украины. Если же литовцы договор нарушат, если запорожцы выйдут в море хотя на одном стругу, то султан немедленно начнет с королем войну и даст знать государю в Москву. Французский посланник де Сези был очень рад, что Кондарева отпустили ни с чем. Поведение этого посланника представляет любопытное явление в истории европейской дипломатии. В описываемое время христианейший король, борясь своими протестантами внутри страны, не усомнился соединиться с протестантскими державами Северной Европы, чтобы противодействовать опасному для Франции усилению Габсбургского дома. Король польский был в союзе с этим домом, следовательно, французский посланник в Константинополе должен был действовать против Польши. Но де Сези прежде всего был ревностный католик. Ему ужасна была мысль, что если турки в союзе с Москвою и Бетлем-Габором Трансильванским одолеют Польшу, то польские протестанты могут воспользоваться этим и провозгласить королем своим Бетлем-Габора, протестанта. Вот почему он старался уверить свое правительство, что Франции нечего опасаться союза Польши с Австрией, ибо народ польский питает сильное нерасположение к последней, что, следовательно, нет нужды поднимать турок на Польшу. С другой стороны, де Сези хлопотал о свержении константинопольского патриарха Кирилла, в котором видел деятельного противника католицизму. Он доносил Людовику XIII, что Кирилл – опасный еретик, кальвинист, который имеет одну цель – истребление католицизма и распространение кальвинизма в Греции и на всем Востоке, что для этого Кирилл назначает на свое место одного из своих родственников, который изучал кальвинизм в Англии. В 1623 году де Сези удалось свергнуть Кирилла, но через несколько месяцев Кирилл опять успел занять свой прежний стол, и де Сези продолжал враждовать с ним. По его донесениям, Кирилл напечатал Виттенберге под именем ученика своего Захария и распространил по всему Востоку наставления, наполненное мнениями кальвинистскими и лютеранскими. В Кафе ждала посланников беда. Сюда дали знать из Азова, что донские казаки вышли в море. Посланников по этим вестям задержали. Кафинский народ грозился их убить, но вести о казаках не подтвердились, и посланников отпустили из Кафы. Но когда они пришли в Керчь, то под этот город явилась 1000 донских казаков в 30 стругах, стали против города, взяли Камягу, в городе встало волнение, посланников схватили из корабля, повели в город и засадили в башню, грозя убийством. Кондарев послал сказать казакам, чтобы они сейчас же шли назад на Дон, иначе их посланников убьют. Казаки отвечали, что им без добычи назад на Дон не хаживать, и пошли мимо Керчи на Черное море за Кафу. Посланников выпустили из башни, но велели им ехать степью по черкасской стороне. Под черкасским городом Темрюком пришли на них запорожцы с криком, что донские казаки, идучи мимо Темрюка, погромили Камяги, взяли в плен сына Таманьского воеводы и отдали его на окуп за 2000 золотых. Так посланники сейчас же отдали бы эти деньги, иначе их убьют. Турецкий посланник и азовский воевода, провожавший посланников, вступились было за них. Но казаки поворотили и посланника, и воеводу назад в Кафу, а Кондарева с товарищем оставили в Темрюке и посадили в башню. Тогда воевода и посланник дали им подарки и едва уговорили отпустить всех из Темрюка в Азов. Потом в степи посланники должны были отбиваться от нагаев, причем брат второго посланника Бармосова был взят в плен. Нагаи кричали, что весною приходили на их улусы донские казаки, побрали жен их и детей, лошадей и животину, так если казаки отдадут полон назад, то и они отпустят пленников. На силу азовские воеводы и турецкий посланник уговорили их отдать пленника. После таких приключений посланники добрались, наконец, до Азова, но не на радость. Только что они успели расположиться на посольском дворе, как ворвались туда азовские люди с криком и угрозами. Одни кричали, что посланников надобно убить, другие, что обрезать нос и уши и отпустить на Дон, потому что донские казаки не перестают разбойничать и теперь стоят на Донском устье, дожидаются каравана из Кафы. Посланники написали на Дон, чтоб казаки помирились с азовцами и свели свои струги с устья Дона, иначе их посланников убьют в Азове. Казаки исполнили это требование, прислали мириться, но не согласились в условиях. Когда в Азове узнали, что казаки не мирятся, то к посланникам в окна полетели каменья и бревна. Наконец, казаки согласились помириться, как хотели азовцы, и посланников выпустили из Азова.